Лекция называется «Уполномоченный представитель». Что имеется в виду? Имеется в виду вот это «мы». Мы имеемся в виду, мы имеемся в виду. Потому что предыдущие лекции были сосредоточены на том, что мы – это храм Божий, это в худшем случае, а в лучшем случае мы аватара. То есть Бог делает... Вообще-то мы для Него считается. Разве вы не знаете, что вы храм Духа являетесь? Вот. И потом и вы его либо показываете, либо не показываете. Если вы его показываете, то люди говорят, наверное, Божий человек. Если человек не показывает. Представляете, если человек не показывает Бога, то есть он не слушается Бога, не показывает, не делает то, что Бог ему говорит, он считается нехорошим человеком.
Это у кого считается?
Ну, люди говорят, они говорят, нехороший человек, потому что хороший человек, который Бога представляет. И вот сегодняшняя лекция называется «Представитель». Причем не представитель, а уполномоченный представитель. То есть я хочу сказать, что мы уполномочены это делать. Кем уполномочены? Вам ручку, наверное, надо?
Да нет, я колпачок потеряла.
Да? У нас очень много колпачков дома, как у Карлсона там. Так что вы не переживайте. Да. Итак, уполномоченный представитель. В самом слове содержится интересная такая вещь. Полный, уполномоченный. То есть я облечен всеми полномочиями, чтобы это кто меня? Сам Бог меня обличает полномочиями. Потому что что-то такое, что никто не в курсе, потому что я ж такой талантливый, что-то такое делаю, совершенно новое. Вся ответственность на мне, больше ни на ком. Потому что если человек будет меня уполномачивать, он от какой-то организации и так далее, ну там всегда будет что-то, ну, какие-то ограничения. Только талант безграничен, потому что талант это вообще выход за границу. Выход за границу. Если я кружусь в ограниченном пространстве, кто-то мне его обрисовал, то там, а талант он пробивает новые горизонты. Полномочия переводится, как вот я посмотрел в Википедии, это ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач. И, в общем-то, очень правильное определение, но если мы положим, что использовать ресурсы организации, то это организация Божья, да? Я не имею в виду религию, конечно, да, а организация, вот вселенная, вот она же организована, да, то право такое не очень ограниченное с точки зрения ограниченных организаций. И направлять усилия, то есть я могу направлять усилия на выполнение определенных задач. То есть эта задача мне определяется. Итак, уполномоченный представитель, как я могу быть уполномоченным? Чтобы быть уполномоченным, надо быть как минимум знакомым или представленным тому, кто... И вот я беру сейчас, читаю цитату из введения в Бхагавадгиту. Преданный может быть связан с Господом пассивными отношениями. Может быть. Он может быть связан с Господом отношениями активного служения. Возможности. Преданный может быть связан с Господом узами дружбы. То есть нет запретов. Тебе даже вот огласите весь списочек, пожалуйста, да, и вот, пожалуйста, вот. Сразу вот вопрос к вам. А кто выбирает? Бог выбирает или я выбираю, в какие взаимоотношения вступать? Правильно, правильно. То есть насколько вам хватает ответственности, потому что перед людьми вы будете уже отвечать, потому что сколько ответственности, столько он вам и дает прав, полномочий. Потому что у дружбы свои полномочия, у супружеской там другие полномочия. Преданный может быть связан с Господом узами родительской любви. Я могу быть ребенком, поплакаться там, то есть он мне все дает, и могу даже за него вступиться вот так вот, как там какая-то собака за своего щенка, даже вот так. Преданного могут связывать с Господом узы супружеской любви, вот так вот. То есть он мне может быть мужем там или женой, понимаете? Потому что кто-то скажет, что он... То есть я не лью воду на мельницу вот этих ЛГБТ, а потому что, ну, не подумайте, потому что есть, вот, есть воплощение такое, Радха с Кришной объединенное. И я хочу сказать про любовь, потому что все, что я перечислил, эти пять вещей, они все любовь. Даже дружба — это тоже любовь, это любовь, потому что, ну, что я не люблю своего друга, что ли? Люблю, люблю, что любовь — это когда причинно-следственная связь рассыпается. Вот мы говорили перед началом лекции про карму, там нет никакой кармы, там вот просто так, ну, не потому что, а вот, ну, вот просто так, а даже вопреки. Вопреки, то есть вообще ничем не объяснишь. Вот, вот это так, вот это Божье. Потому что организация такая безлимитная. И вот мудрый еврей Соломон интересно рассказывает про любовь. Страшно, я вам скажу, рассказывает. И поэтому я вот слышал от одной женщины, которая говорит, я боюсь любви. Я боюсь любви. Мне вот как-то потихонечку... чтобы, ну, просто он меня уважал, вместе вели хозяйство, потому что когда любовь, у меня разруха, у меня просто разруха. Я боюсь, я просто, я не знаю, куда-то побежать, кому попало бы отдастся, прелюбодеяние совершить, но вот этой любви я боюсь. Я боюсь, мне просто плохо, мне так это не везет. Я раз обожглась, два обожглась, и я, когда вот это начинается, это все, этот террор пришел в мою жизнь. Я боюсь. И мы разберем, почему. Почему некоторые... Потому что любовь — это, да, может быть террор. Почему он происходит? И вот Соломон это объясняет. Он говорит, крепка, как смерть, любовь. О, как интересно, да? Как смерть. Сравнение. Люта, как преисподняя ревность. Ну, ревность — это не то, что кто-то там посмотрел на мою жену или там... женщина на моего мужа там посмотрела, потому что ревность, ну, в этом контексте это страсть, пыл, рвение, вот такое. Люта, как преисподняя, преисподняя. Стрелы, стрелы огненные, пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Тут бывает, ветерок подул, и оп, и все. И уже как-то вот куда-то все это делось. Тут не ветерок. Большие воды не могут потушить любви. Должен быть огонь. И реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство, вот это описывается настоящая любовь. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. То есть она настолько дорого стоит. Она стоит, а сколько дорого она стоит? Она стоит всего. Всего. И вот любовь, оно бывает ломает людей до самоубийства. До самоубийства. И вот я читаю вот это вот, ну, крепка, как смерть, ладно, как-то понятно. Стрелы огненные там, понятно, пламень сильный, потушить не могут, купить невозможно. А вот люта, как преисподняя, люта, как преисподняя, до самоубийства люди доходят. Вот жил, жил нормально, влюбился, я знаю одного человека, влюбился и это спрыгнул с какого-то там этажа, не вынес. Вот, потому что, ну, какие-то были проблемы. И что говорят вот эти психологи? Я скажу, я их не уважаю, потому что то, что они говорят, в том числе о любви, они говорят не о любви, а об инстинктах самосохранения, продолжения рода, все что угодно, но это не является любовью. Они разделяют, есть две такие стадии. Идеализация. Идеализация. То есть, вот кто-то посмотрел на кого-то, а он такой идеал, он просто идеал. Вот, вот идеал. Да посмотри, он толстый. Да нет, он такой, он как это, он сбитый, поджарый, он сильный. Да смотри, он, ну что-нибудь вообще. Вот смотри, он какой, вот все смотрят, а она на него смотрит и говорит, да нет, нет. То есть, и это, ну, и даже сейчас это говорится, что это такое заболевание, которое, психическое заболевание, которое проходит. Но любовь, мы знаем, не проходит. И вот это идеализация. Но с другой стороны, если настоящая любовь, она, ты смотришь глазами Бога, ты видишь, что оно должно, и есть такой опыт Юнга, который доказывает, был около 100 лет назад, который доказывает, что наблюдатель влияет на объект, и иногда даже больше, чем сам объект. Иногда это решающий фактор. Объект переделывается. Он говорит, любовь меняет. Если кто-то кого-то... И мы знаем такой опыт, когда обманули одну учительницу, сказали, мы специально подобрали тут класс, тут вообще одни гении потенциальные. И ее класс реально, ну, одни были такие, ну, отличники. И когда их проверили, они были реальные отличники, а не то, что она о них думала. То есть учительница думала, поверили, хотя ее обманули. Поэтому если женщина действительно любит его, он такой становится, действительно. Но если у ней вот этот пламень, если у ней эти стрелы огненные, если у ней как смерть, что ревность лютая, как преисподняя, это должно быть. А любовь это не такое вот конфетки, там зайчик, я твой там, как это в песне там, я твой зайчик, я твой там что-то. Итак, идеализация, да? Ну и есть вторая стадия, уникализация. То есть если у человека обязательно, каждый человек же уникален, ну разный хотя бы, мы же разные. Ну он явно не такой, и причем не такой не в ту сторону. И влюбленный человек в этого человека говорит, ну это ж он такой уникальный. Посмотри, он там не заплатил, там экзамен не выдержал, провалил. Но это он такой уникальный, что мир его не понял. Вот он такой вот уникальный, что мир его не понял. Но на самом деле, если человек, кто-то кого-то действительно любит, то и малейшее, потому что в любви есть момент добровольности, малейшая такая отдача, и в тебя проникает это, и ты становишься. Ты не понимаешь, ты не был таким. Вот тот образ, который человек у себя в мозгу нарисовал, на самом деле не он нарисовал, Бог его нарисовал. И он становится таким. Вот. Потому что, ну, Бог хочет вот через кого-то. Вот такая любовь называется, да? Итак. Ну и... Любовь не бывает без предназначения, любовь не бывает просто так, потому что если любовь меня изменяет, я как бы экипируюсь, я становлюсь как бы Богом, у меня такая, ну для чего-то, для какого-то действия, он не приходит просто так, ему надо что-то сделать, это называется предназначение, призвание, мы же хотим любви просто так, просто одеться покрасивее и так вот щеголять. Но надо что-то делать, надо во что-то одеться, в костюм пожарника, доктора, ну то есть какую-то функцию исполнить. И если мы это сделаем, ну это будет нечестно, и вообще это будет называться транжирство. То есть любовь это сверхизобилие, у меня столько сил, столько всего, а я его никуда не делаю, это транжирство. Я просто наслаждаюсь того, что с меня аж вот течет, и мне хорошо. И это транжирство называется вожделение. И я кратко напомню, потому что предыдущая лекция называлась именно транжирство, транжирство времени. Суть той лекции, если кратко, время это то, что, понятно, не купишь. Тот, кто транжирит время, он транжирит очень скоро, потом весь остальной ресурс. Потому что, что такое транжирство времени? Это я использую свое время не туда, куда Бог мне помогает, куда меня Бог послал, а именно по той тропе я наслаждаюсь, не побоюсь такого слова, я получаю удовольствие, удовлетворение, счастье и вот эти прочие вещи. И только и на других путях это счастье нигде нету. Но если я использую не туда, я транжирю время, то есть я его неправильно использую. Да? Вот деньги не туда, надо за квартиру заплатить, а я там, ну, мороженое себе купил, транжиры называют. Ладно, если тебя хватает, а если не хватает, значит ты транжира. Так вот, если я использую время не туда, счастья я не дополучаю, потому что я начинаю заботиться, чтобы у меня был какой-то праздник жизни, потому что праздник это такой протез счастья. А что такое праздность? Праздность это, ну как вот Новый год там справляют, чтобы много было музыки, света, все вкусы, все гамма цветов, там музыка от низов до высоких, вот так вот, все забито. И кажется, вот я там чего-то достиг. То есть суть праздности – это потребление воды, воздуха, еды, денег вообще не по назначению. Вообще, то есть праздник, я ее просто сижу против, возле всего этого, на меня обрушивается такой шквал, вот так вот обтекает меня вот это, вместо той любви, вместо того счастья, меня это обтекает, мое тело радуется, но этот ресурс должен был, чтобы я куда-то вперед шел, а я сижу на месте. Вот это транжирство. И праздность, она очень затратна. И потом я оказываюсь на бабах, и мне надо совершать усилия заведомо в ложном направлении. То есть опять я попадаю в петлю такую времени, которая выматывает мне последние ресурсы. Счастья все меньше, меньше, меньше. И тогда задумываюсь о предназначении. А где же мое предназначение? Тот, кто в предназначении, он не думает о нем. Как у кого есть здоровье, он не думает о здоровье. Вот. А дело в том, что чем отличается человек, который транжира и который не транжира? Только одним. Транжира, он не думает о других. Он других воспринимает как мертвыми. Как мертвыми. Почему? Потому что он уже привык, он уже подсел на этот наркотик, чтобы вот тело там радовалось, а не просто что-то совершать. Ей радость от могущества была. Вот. Подсел и, ну, вот такой вот он эгоист. А раз он думает о других как о мертвых, то есть они просто должны им эти ресурсы как-то предоставить, то он и сам мертвый. Прабхупада говорит, если человек никого не любит, считать его мертвым, а мертвому предназначение не нужно. Не нужно. И потом мне уже не нужно предназначение. Если я задумывался о нем раньше, то теперь оно мне не надо. Теперь я от праздника до праздника, от приема пищи до приема пищи, от приема наркотика до приема наркотика и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но Бог приходит таким на помощь. Мы узнаем как скоро, да? Итак. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Источники жизни. И сердце. Потому что именно из сердца мне говорится, куда идти. Куда идти? Идти обязательно в новое, в неизвестное. Больше всего хранимого. Остальное все как-то будет в порядке. Но мы именно храним все остальное, и сердце, когда нам показывают, надо вот идти туда, мы думаем, а как же все остальное там себя поведет? А как же для всего остального там есть ли какой ресурс и вообще выживание какое-то, есть или нет? Я сейчас говорю о уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель выходит, знаете, как дипломат какой-то с резиденции и рассказывает, вот теперь будет так, вот у меня такое отношение к этой ситуации, к вашей стране, к вашей там земле. Вот так мы все должны быть. Вот. И поскольку мы про сердце думаем, то в последнюю очередь, а из него все источники жизни, а не все остальное, то такая беда приключается, которая... Вот был эксперимент, он был поставлен сразу в нескольких странах. Брали людей любого там... Ну, произвольно. Пол, возраст... большой разброс. И показывали этим людям картинки. А до этого их облепили всякими датчиками. И на осциллограф вывели, как вот будет реагировать сердце. И сердце реагирует, оказывается, не так, как все остальные органы. Показывают, например, картинку насилия. И сердце начинает вот что-то такое выписывать. Показывает умиротворительную картинку. Сердце по-другому. Но самое главное... Самое главное, то, что выяснилось во всех этих экспериментах, еще картинку не достали, а сердце уже знает, что там будет. Уже на осциллографе выписывается такая конкретно кривая. То есть сердце почему-то знает. Причем у детей, у взрослых, у пенсионеров, у женщин, у мужчин, у воинов, у торговцев, у всех сердце в курсе. То есть Поэтому надо его, наверное, хранить. Потому что только оно, когда знает будущее, оно меня ведет в будущее. Все остальные органы там навряд ли приведут. Итак. Ну, когда мы говорим «любовь», мы обычно подразумеваем, ну, и в общем в этом есть истина, такая межполовая любовь, потому что это, ну, это, так, это вообще крайности, которые не похожи друг на друга, и там, чтобы вместе эти субстанции находились, это надо очень серьезно что-то. Чем отличается любовь от вожделения? Как только любовь, через этого человека мне раскрывается весь остальной мир. Все мои функции, которые были раньше, дружба, дело, они никуда не деваются. Более того, все это расцветает. Если вожделение, то весь мир сужается у меня до одного человека. И все остальное я уже думать об этом даже не хочу. Вожделение ничего не понятно, ничего мне не объясняется. А в любви как раз вот все с этим в порядке. Вот я хотел, сейчас если найду, наверное, я не найду. Ну ладно, суть в чем, что я хотел объяснить. Вот, например, вот картинку я вам сейчас показываю. Вот я взял детскую картинку, да, вот детскую картинку, и вырезал у него один кусочек вот такой. Вот это мир, Божий мир. Ну, какая-то детская картинка, тут какие-то зайцы. Но вот если вот этот кусочек я вам сейчас покажу, вы вообще даже не поймете, что это такое. Что это космический корабль или инопланетный пейзаж. Вот. Я показывал этот кусочек, я его потерял куда-то. Вот. И разные были предположения. Это то, это и это. А потом я сюда вкладывал, и получается весь пазл. То есть, когда любовь, мне все становится понятно. У меня нет проблем кого-то там прощать, кого-то, кому что надо там делать. Все понятно, что надо с ними делать. Все понятно. Но когда вожделение, вообще ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Все еще более запутывает. И когда при вожделении, вожделение это не обязательно межполовая какая-то страсть, и вот она, как она меня пожирает, как там написано, люта как преисподняя, она начинает сжирать. Почему? Потому что это та сила, которой я не знаю, что делать с нею, куда ее направлять. Да и боюсь, потому что не знаю, сердце-то как-то вот закрыто. Почему? Потому что нету уверенности. Есть люди уверенные, не в завтрашнем дне, а вообще просто уверенные в любом деле. Вот они говорят, ну вот это так, а вот это так. Вот они там не достают никого, не это. Знаете, доказывают что-то люди всегда не уверены. И прежде всего, как будто когда они что-то доказывают, что вот там... Хороший там Порошенко, или кто-то говорит, Потрошенко называет его. Вот, или плохой. И они рассказывают, но они доказывают прежде всего самому себе. Уверенные люди никогда никому ничего не доказывают. И неуверенные люди, они рисуют картину дьявола. Вот как вот тут пазл. Один пазл, вообще ничего не понятно. Непонятно, для чего это все есть. Ну и ждут там чипизации, гомосексуализации, сионизации, сатанизации. Почему ждут? Потому что пугаются. Ну вот я не жду, например. И пугают нас, и знаете, пугают нас даже такие люди, которых вроде как бы надо уважать. Я зачитаю одну вещь. Предупреждение ученых человечеству. Важное такое. Смотрите, манифест вышел в 1992 году. Более 1700 ученых, в том числе подписанные большинством живущих нобелевских лауреатов, но уже в 1992 году уже хорошим людям нобелевку не давали. Например, Горбачеву дали нобелевку за развал Союза. Это в области науки, предостерегающей о том, что люди и природа находятся на траектории столкновения. И что необходимо великое изменение в нашем управлении Землей, жизнью на ней, чтобы избежать огромных человеческих страданий. В манифесте было заявлено, что необходимы неотложные изменения, чтобы избежать последствий, которые несет нынешний курс. Ученые выразили озабоченность по поводу уже существующего или потенциального ущерба. Я для чего читаю, именно взял этот пример ученых, потому что они считаются наиболее авторитетные. Они же учились, они же опыты проводили, они же и же виднее. Потенциальный ущерб для планеты связан с истощением озонового слоя, пресной воды, морской жизни, а также наличествованием мертвых зон океанов и потери лесов, разрушение биоразнообразия, изменение климата и в самом конце они приписали ростом населения. Рост населения сильно преувеличен. Вот. Ровно через 25 лет после первого предупреждения, в 2017 году, это уже совсем недавно, в журнале появилось второе предупреждение, подписанное уже 15 тысячами, то там было 1700, это 15 тысяч с лишним, из 184 страны. Самым большим их количеством, значит, и в нем отмечалось, что за исключением стабилизации озонного слоя стратосферы, человечеству не удалось добиться никакого прогресса. А почему со стратосферой что-то как-то лучше стало? Во-первых, космос прикрыли. Но почему-то они не говорят, что стратосфера может сама зарастать. Вот. Если так посмотреть, то, что они нас пугают, во-первых, экология. Там было соглашение, чтобы перестали заводы дымить, чтобы на какие-то технологии переходили. И китайцы единственные, которые взяли и не подписали. А у всех остальных начали резать всяческое оборудование. Для чего это сделано? Чтобы остался один Китай. То есть специализация. Китайцы делают нам эти вещи, значит, Афган поставляет нам наркоту, и так далее. То есть, глобализация. И в-третьих, главная задача – депопуляция. Есть химиотрассы, которые распыляют самолеты над всем практически земным шаром. Ученые, это намного вреднее и опаснее для здоровья, для жизнедеятельности живых организмов, чем этот озоновый слой, допустим. Вот. Главная задача – депопуляция. И в том числе, то, что мы сейчас считаем, это картина дьявола. Картина дьявола, и нам ее внедряют, чтобы мы смотрели на эту картину. Для чего? Чтобы мы картину Бога не увидели, чтобы мы не поняли, какой я пазл, что мне делать, и так далее. Чтобы просто боялся. Например, мне показали литературу за 11 класс, там просто пропагандируют лесбиянок. Раньше был Тарас Шевченко или что-то, литература. А это за 11 класс, и там... Просто есть описание, кто кого там целует в губы. Вот. Итак, вера, уверенность. Мы не верим в Божий план, значит, не верим себе, не верим в свои таланты. Вера – это сила. Вера – это зрение в будущее и делание этого будущего. Вера способна расти. Вера, уверенность в невидимом. Вера – это не только дело какое-то, потому что без дел мертва, говорится, а уверенность в том, что ты делаешь. Я должен понимать, что я делаю. Слово «преданный», которое там перевели, неправильно я считаю, оно на самом деле переводится как «посвященный». Я посвящен в это дело, я знаю, я уверен. Знаю. Это не просто, чтобы спокойно делать свое дело, ничего не бояться, не оглядываться по сторонам, потому что то, что я сейчас вам говорю, вера, надежда, любовь, вот эти вещи, они на самом деле соприкасается с чудом, они не соприкасаются с кармой. Ни вера, ни надежда, ни любовь не соприкасаются с кармой. Они соприкасаются с чудом. И вот когда у меня нет уверенности, то и чуда нету. Потому что вера – это не только дело, но и уверенность. Ну и в общем, сомневающийся ничего от Бога это и не получит, получается. И когда человек не уверен, он все делает некачественно, опираясь на страховку, медленнее. И просто он, знаете, он опаздывает за Богом. Бог идет, а он страхуется. Он говорит, иди за мной, можно без страховки, можно там по воде, можно как-то... Ну, пока я со страховкой разбираюсь, я обязательно его, ну, отстаю и все. Ну и откуда любая... А что такое вообще страховка? Страховка это посредничество. Я не беру за себя ответственность, за вот эти чудеса, за вот это, чтобы я был первопроходцем. Дайте мне какие-то стропы, дайте мне какие-то, не знаю, лыжные палки, чтобы не упасть. Вот. Любая неуверенность из-за посредничества. Посредничество – это зло, проклятие, это фарисейство. Как определить, ты уверен или не уверен? Очень просто. Какое у тебя настроение? Если у тебя настроение плохое, значит ты не уверен. Ты не уверен, ты опоздаешь, успею ли я, будет ли хорошо. Все, ты не уверен. Хорошее настроение. Просто хорошее настроение. Ты уверен. Вот и все. Хотя бы ради этого... Ну, уверен, хорошие эмоции, не уверен, плохие эмоции. А почему ты не уверен? Вот давайте разберемся, а почему ты не уверен? Можно, конечно, говорить там про Бога, что ты с ним не разговариваешь. А я скажу по-простому, а может быть ты вор? Может быть ты вор? Не, я не вор. Я не вор, я все честно, одна женщина мне... Я вот только просто побаиваюсь. Извините, честному человеку бояться нечего. Одна проститутка, например, говорит, я ничего не ворую, я ничего чужого, я вот зарабатываю честно. Знаете, честность – это слово честь вообще-то. Вот. И среди проституток и воров нету честных. Честность – это не изменять Богу. Вот если ты не изменяешь Богу, то все, тогда у тебя есть честь. И у тебя есть какая-то идея, потому что люди без чести, у них никаких идей нет. Потому что они подсознательно понимают, что что-то не так. Так вот, люди с идеей, опрашивали, кстати, бизнесменов опрашивали, то религиозные люди к ним приходили работать, идейные какие-то. Вот, и они сказали, что люди с идеей в 4 раза эффективнее работают, чем ну, просто люди. Еще уверенный человек, это тоже проблема у людей. Уверенный человек, нас вот не слушают, нас не воспринимают всерьез. Уверенный человек обладает даром убеждения. Убеждения. Неуверенным пренебрегают. Уверенный производит впечатление. Ты хочешь понравиться? Вот. Впечатление. Вот знаете, как в фильме... Москва слезам не верит. Ну что он, сильно красавец был этот Жора, он же Гога. Вообще, знаете. Ну, когда по фильму смотришь, кажется, веришь. Он произвел впечатление как? Уверенностью. Уверенностью. Говорил прямо, не вилял. А знаете почему? Потому что он правильно расходовал время. Вот. То есть обычный человек, курящий, пьющий. Но он был уверенный. Понимаете, вера, уверенность, это не... атрибуты какой-то религии или каких-то там святых, это атрибуты вселенной. Если у тебя есть, ты возьмешь этот атрибут, ты многого достигаешь. И эта уверенность, она передается, за уверенным идут, рядом с уверенным хочется быть. Командир, если уверен, он своей верой победу-то делает, под его знамена там идут. Вот. И к тебе тоже придут рядом с тобой там жить, если ты уверен. А если ты не уверен, то бегут. Итак, вера есть осуществление ожидаемого, а это всегда чудо, и уверенностью в невидимом. Уверенностью. Так как же быть уверенным? Не воруй. Просто таких два слова. Не воруй. Даже одно слово, а второе там приставка. А что для этого? Ну, для этого будь в Боге, потому что без Бога ты уворуешь и не заметишь. Вот. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Вот тоже сейчас до лекции задавал вопрос. Вот совершенные. Ты уверен в своем совершенстве? Ну, наверное, нет. Ну, значит, нет, значит, будешь болеть. Потому что, когда совершенным, это значит без изъяна. Если в тебе какая-то трансформация идет, которая может быть приниматься за какую-то болезнь, что-то вот, ну, что-то вот куда-то пошло еще и не дошло, то от уверенного человека заболевания просто бегут. Не потому, что он что-то правильное ест, или правильная экология, или правильный у него режим дня, потому что он уверен, ему некогда. Вот в неуверенном человеке, в нем как в щели, во все тело, вот где он не уверен, там и будет заболевание. И потом ты кормишь фармакологию. Я слышал про одного целителя в России, он исцелял всех поленом, даже брал полено такое святое, ну и себя иногда там пользовал, берет так пух-пух по голове, и вроде ему легче. Даже горбунов, говорят, исцелял, берет по горбу поленом, бах, вот так вот. И он как-то раз-раз-раз, что-то вот так вот у него, такая интересная вещь. И всех подряд. Но это же вера. Просто обычное полено. А другой, это вообще обнаглевший целитель. К нему приходили, у него обычная квартира такая, без всяких этих, чтобы страх и ужас или там почтение навести на посетителя. Он брал стакан, шел на кухню, из-под крана, прямо при этом, при больном, наполнял водой. Которая водопроводная вода, которая во всем этом городке. И говорит, вот святая вода, давай пей. Выпиваешь стакан и все, как рукой. И всем помогает. Представляете, какой наглец. Ну, такая вера у человека. Представляете, какая сила. Вера. То есть, если у тебя есть вера, то все тебе будет сопутствовать к благу, к исцелению, к богатству. Вода такая экологичная, не экологичная, радиоактивная, не радиоактивная, любая. Все, вера твоя делает. Но нам же заставляют нас программировать на какую-то веру, и потом мы этой верой делаем вот этот весь ресурс практически непригодным. Итак, вера это закон не для религиозных людей, а это закон Вселенной. Представители Бога. Сегодняшние, да, лекции. Мы представители Бога. Уполномоченные представители. Ты представляешь или Бога, или дьявола, или себя. Если ты представляешь себя, то ты вообще ничего из себя не представляешь. Потому что, ну вот в Ведах записано, что есть, вот есть душа, пограничная энергия, татасха-шакти называют еще ее. И вот она кодируется или программируется или йога майя, внутренней энергии Бога, или отделенной энергии Бога, маха майя. Маха майя – это иллюзия, то есть материя. И либо я гоняюсь за материей, думаю, сейчас соберусь вот эти все пазлики, и будет мне счастье. То есть я нахожусь в иллюзии. В иллюзии. И иллюзия – это вообще непонятно что. Но это как вот я показывал, где этот картинка, вот в иллюзии. В иллюзии. Вот это есть картинка такая. Вот, и здесь у меня, а я вижу вот эту что, вижу я бублик, или как, дырку от бублика вот вижу. Ничего не понятно, не могу сложить. А. Или йога майя, йога майя. И ну, вот много я расслышал, и вы, наверное, слышали, это во всех священных писаниях, прописано, а вернее приписано, и в христианстве есть, и в вайшнавизме такое сейчас, это тоже приписали, что вся власть от Бога. А точно вся власть от Бога. Вот вся какая есть, вот любой твой начальник, он от Бога. Потому что ты, видите ли, по карме шел-шел и дошел до такого начальства, теперь он тобой командует. Вот. И неважно, как он из себя, как моральный, нравственный или вообще конченый какой-то там, ну все равно. Ну вот, на, вот так ли это? Вот давайте поразмышляем. Вот великий гуру какой-то великой организации, облеченной властью и полномочиями передавать милость Бога мне. Такой помазанник Божий, видите ли, потому что по милости преданных сказано только вот милость Бога, потому что Бог сам сложил ручки и передал им, делегировал полномочия. В общем, такую наглую ложь Просто трудно себе представить. Но знаете, чем более наглая ложь, тем больше в нее верится. Вот. Но вот нестыковочка, нестыковочка. Потому что смотришь, а этот вот гуру пропагандирует или покрывает, например, сионизм или педерастию. Ну, покрывает, и не стесняясь, это говорит, ну ничего, это немножечко гуны там, вот, и все нужны. Вот. А мы же знаем, что вот Бог, он противится садомитам и этим сатанистам. Следовательно, этот великий гуру представляет дьявола. То есть, ну еще один вывод можно, не обязательно про гуру. Если так рассуждать, получается, все наше правительство тоже представители дьявола. Они, кстати, особенно этого не скрывают. Значит, не всякая власть от Бога. Писание говорит, мы храм Бога живого, минимум, максимум его воплощения. В общем, в любом случае, в Писании говорится, что Бог настаивает, чтобы мы его представляли, чтобы мы показывали его. И вот есть всего три позиции, ну, я так думаю, может, их, наверное, больше, три позиции, которые определяют, что ты Божий представитель. Всего три. Под номером один. Это значит, ну, надо любить Бога. Ну, надо понять, ну, любить Бога, везде же говорится. Любить Бога это означает быть Ему посвященным, исполнять Его волю. Маха-майя и йога-майя. Ты или йога-майя, значит, исполняешь Его волю, или маха-майя, ты подвержен искушениям, в общем, тебя во все стороны тянет. Материя иллюзорна, то есть это маха-майя, потому что она легко разрушаема. Поэтому... А вот йога это непреодолимый процесс. Если ты в него встрянешь, то он тебя просто даже и не отпустит. Твое тело будет пищать, не хотеть, но процесс настолько увлекательный, настолько нужный, у тебя такая гиперответственность возникнет. Кто-то скажет, ты работоголик или что-то такое, но если ты связался с этой йогой майи, то ты будешь крепче, крепче и крепче. Ты просто становишься крепче, потому что процесс непреодолимый, он тебя не просто закаляет, ты растешь вместе с ним, растет твое счастье, растет, ну, все, что можно нарасти. Каждый раз, выбирая Божие вместо своего, у тебя повышение во всех областях твоей жизни неизбежно. То есть твое счастье будет расти. И когда свое ты вместо Божьего выбираешь, каждый раз твое понижение также неизбежно. Никто не остается на месте. Все, что не идет вверх, идет вниз.
Пока еще две позиции, говорящие о том, что представитель.
А я еще первую недорассказал. Это первое. Я буду говорить, что теперь номер два будет, например. Но пока номер один. Итак, что значит любить Бога? Это значит исполнять Его волю. Исполнять Его волю. Это значит рисовать Его картины маслом. Потому что ты, как письмо читаемое, идешь вот так вот, и все тебя читают. И они читают или Божие, то есть все хорошо и оптимистично, и уверенно можно жить в завтрашнем дне. Или надо голову в плечи спрятать. И вот люди, которые пессимистично настроены, они служители дьявола, хотят они того или нет. Потому что они всеми своими словами, поведением, рассуждением, они рассказывают людям, какова эта картина, они передают свою веру. Они, и то, что мы видим, то, что плохо, это нарисовали вот эти люди. Вот эти люди. И поэтому не надо их жалеть. Не надо их жалеть. Надо взять какой-то... Потому что, как я еще раз, я говорил про этот фильм. Фильм единственный, в Запорожье снимался, по одноименному, не одноименному, а как раз другое имя, «Дурь» называлось. Когда один человек что-то любил-любил, недолюбил, что-то не то. Ну, единственный фильм там. Золотухин снимается, Высоцкий там снимался. Вот. Потом они разошлись, он со злости женился на другой. И вот ходит такой понурый, и начальник его вызвал, говорит, ты чё? Ты чё, не весел-то? Что тебе? Война, снаряды. Дурь это у тебя, просто дурь. Дурь. Или маха-майя. Маха-майя это дурь. Дурь. Вот такой наркотик. И вот я такой. Итак, Если ты говоришь пессимистические слова, ты прославляешь дьявола, ты рисуешь его картину. И наоборот, если твоя речь уверенная, и действия прославляют Бога, что это значит? Ты не воруешь, ты не лжешь. Вот это и есть речь и действия, прославляющие Бога. Кстати, можно сказать, тогда получается Кришна и Иегова, как пример, нам вообще не подходящие, потому что там и ложь, и действия такие были очень интересные. Вот Шива нам подходит, например. Не лжет, не ворует, рабы ему не нужны, жертвоприношения ему не нужны. Что еще там? Не трус, не ищет своего, сострадателен, в социальном статусе не нуждается. Вот этот подходит. Поэтому официальная религия, ну как-то Шива как-то это... Вот я не знаю, что вот была мировая официальная религия, это шиваизм, например. Не знаю. Те, которые есть, они как-то сами по себе, потому что там характеристика совершенно другая. Итак, номер первый, любить Бога. Ну и мы сказали, это значит представлять. Уполномоченный представитель должен любить Бога, а значит, вот все остальное, что я сказал, это из этого вытекает. Вторая, ты должен представлять Бога своим талантом, своим даром. Своим даром. То есть я его, как это, своим даром. Я его, там, его сын, дар, талант, это тоже не мой и его. Он, Бог сам говорит, я талант в человеке. Если мы видим талант в другом человеке, это не значит, что у нас его нет. Но некоторые люди так сосредоточены на чужих талантах, что не видят своего. Это самое опасное. Надо, ну хорошо, что у него есть талант, мы можем даже этим воспользоваться, порадоваться. Но это не повод думать, что у меня нет. У меня есть он, просто другой. И когда вот все таланты включатся вместе, то получается вот такая вот какая-то красивая картинка. Вот. Картинка. Таланты сотрудничают. Бездарности конкурируют. Получается картина Бога. А если нет, то картина дьявола. Что есть картина Бога? Картина Бога исходит из непосредственности. Из непосредственности. То есть Бог сказал, я сразу сделал. И никакой там зубчатой передачи. Никакой там парампоры. Никакой там ничего-ничего. Все эти вещи, они только могут указывать на это, но сами по себе они не действуют. Действует только Бог. Но нам говорят, что вот они и действуют, и без этой вот... Сейчас, кстати, последние машины делают без вот этого, более современные, они, у них нет вот этих вот всего. А картина дьявола что такое? Это посредственность. И в посредственности, знаете, на троечку. Ну вот как-то вот живу, и пока меня не убивают, ну и я там никого не убиваю, держу что есть там, и ты потихонечку тонешь, постарел да помер. Ничего не сделал хорошего. Но посредственность... Это как, знаете, я в прошлой лекции говорил, что нам нужна победа, Бог любит победителей, Бог победителю говорит, да, там Кришна там рассказывает, сила, победа, он не говорит, что, ну, сила, и просто нормально живешь, ни с кем не дерешься, победа нужна, потому что ничья в пользу дьявола, посредственность в пользу дьявола. Мы говорим, дьявола, когда негатив, когда мы в минусе, нет. Посредственность в пользу дьявола, потому что посредственные люди вообще ничего не соображают. Они не специалисты ни в одной области. Посредственность это немножко там, вот такой, знаете, феодализм, ни от кого, главное не зависеть. Вот это как раз вот такая дырка у них получается, вот такая вот дырка. Все-таки мне пригодилась эта картинка. Вот такая вот дырка получается, вот это посредственность, потому что от Бога вот все такое яркое, как в мультике, конкретное. А вот здесь вот такое вот что-то такое. У меня вот это все это есть, но поскольку всего мира-то я не охвачу, вот такое дело. И любовь межполовая для того, чтобы все охвачивать, а не для того, чтобы друг на друге зациклиться на одном человеке. Потому что ни один человек Бога-то не заменит. Итак. Что есть картина Бога? Непосредственность. Что есть картина дьявола? Посредственность. Посредственность. И я вот пару писем без имен. Недавно умер знакомый от рака, лимфома у него была. Картину дьявола рисует, понимаете? А до этого одноклассник умер, рак горла. Когда слышу, что Виктор, это про меня, и остальные в своих лекциях весело заявляют, что рака не существует, я еще раз заявляю, он не существует, то это для того, это в картине дьявола рак существует. Дьявол лжец, не устоял в истине, отец лжи, и мы знаем, что СПИД и рак придуманы лживыми людьми. Потому что вот СПИД, нет вируса СПИДа, нет, есть какие-то побочные. У каждой болезни есть какой-то вот конкретный вирус, а у СПИДа нету.
Ну, рак это же клеточные изменения определенные, злокачественные, доброкачественные, то есть это документально.
Это так назвали чрезмерное закисление организма, запущенное закисление. И там вообще другая природа. Другая природа. Потому что другая природа, и ее лечат, а истинную не лечат. И поэтому говорят, не излечи, потому что вы не то лечите. Потому что если лечить то, что лечится, оно вылечивается сразу. И поэтому рак не лечит. Итак, до этого одноклассник умер. Когда слышу, что Виктор остальные в своих лекциях весело заявляет, что рака не существует, и что все это от того, что человек жадный или еще что-то, зло берет. Зачем эта тема касаться вообще в своих лекциях? Да еще с такой подачей, мол, глупые людишки, что вы паритесь, это от эмоций все. Вот крестить ребенка буду, у батюшки тоже был рак, еле выбрался с того света, тоже жадный был. Картина дьявола. Неизбежно. Даже батюшка. Или вот еще. Виктор, смотрел ваше выступление по видео, мой вопрос о тревоге, о страхе, о разрушении семьи, ощущение, что все рушится, как поступать. Молись, чтобы Бог твой, то есть мозг твой остановился, потому что твой мозг, туда попал какой-то вирус. Вирус неверия, вирус неуверенности. И он, неуверенность в чем-то, это уверенность в том, что будет все плохо. Кто-то тебя запрограммировал. И эта сила такая же, как у веры. У тебя эта вера есть, и ты это своей верой делаешь, а не потому, что там... Да, понятно, тебе ее как-то внедрили, потому что СМИ очень сильно старается. Или вот еще. Ну это ладно, это вот такие, бытовые, да? Вот там рак, там семья. Хотя, важные, потому что, на самом деле у кармических людей, то есть у материалистов, у них есть важные, а есть неважные дела. А у божьих людей неважных вещей нет. Слезинка ребенка или спасение человечества, вообще все на одной доске, потому что там не количество, а качество. А качество. И поэтому у них все нормально, а те постоянно должны выбирать между тем и тем. Вот, пожалуйста. Ну что, Лиса? Давай, я покажу. Дай сюда рисуночек, да. Вот, видите? Очень важный рисуночек. Вот, очень важный рисуночек.
Да, красивый?
Очень красивый, да. Иди еще рисуй.
Хорошо.
Да. И вот мне прислали статья такая, и вот женщина говорит, согласна с ним, с этим человеком, что я. Я сразу скажу, не согласен. И там описывается. Ну что ж, смирись, потому что мир устроен так. И смотрите, земля это тюрьма или чистилище. Такая статья. Я не согласен, что земля это чистилище. Давайте рассмотрим одну метафизическую гипотезу об устройстве нашего мира, которую надо рассматривать лишь как фантастическую версию.
Там Мэгги
их выпускает. А кто их выпускает?
Там Мэгги в комнате.
А, Мэгги.
Мэгги. Почему они выходят из
комнаты? Мэгги, забери Влада, пожалуйста.
Ну, там мультики смотришь.
Давай, Влад, иди к Мэгги, иди туда. Да, молодец. Иди к Мэгги.
Просто они сами выходят, она просто не замечает. Нужно дверь.
Давай, да.
Давайте ее с этой стороны закрыть.
Ага.
Ну, там крючок на раз. Владик.
Ага.
Иди ко мне.
Да.
Пойдем, Владик.
Сейчас рекламная пауза. Так. О, это молодец. Молодец. Угу. Владик молодец.
Владик, не надо, ручки прищемишь.
Итак, продолжаем. Давайте рассмотрим одну метафизическую гипотезу об устройстве нашего мира, которую надо рассматривать лишь как фантастическую версию. Звучит она так. Земля – это планета, тюрьма, своего рода чистилище. Сюда ссылаются сущности, это мы. То есть мы уже в тюрьме, да, которые где-то там нарушили законы гармонии, теперь направили сюда на исправление. Эти сущности, знаете, как бальзам на сердце, которым кому плохо. О, у нас сюда, значит, оказывается, все нормально, да? Все нормально. Да ничего ненормального нету. Эти сущности внедряются в тела, попадают под все ограничения материального мира, которые, собственно, и являются исправительным полигоном. Мы все знаем, что люди на Земле отличаются друг от друга. Одни больше похожи на разумных, другие на тех, кто руководствуется животными инстинктами. Одних интересует деньги и власть, других – духовность. Третьих вообще ничего не интересует. Одни полны страха, стремятся как-то выжить. Ну и давайте проведем аналогию с нашими привычными тюрьмами и посмотрим, есть ли это аналогия. Кто захочет, тот увидит, услышит, сделает выводы, но всегда найдутся те, кто покрутит у виска. Я бы покрутил у виска. Дальше идет расширенная, прекрасная такая аналогия, упоительно просто рисуется аналогия с тюрьмой, что это рисуется картина дьявола. Да нет, что нет прекрасных мест, что кто-то никогда не был счастлив, что не было что удачи, не было побед, не было торжества справедливости, что не было торжества любви, что никто ничего не знает. Да посмотрите, в литературе, в искусстве, в кино это все есть. Это и есть в реальной жизни. Что вы тут тень на плетень-то? Во все века люди пытались построить счастливое и правильное государство, но это не удалось никому. Ложь. То там, то там, то там. А вообще есть очень много людей, которые уверены, что 200 лет назад вообще вся земля была покрыта нормальным государством, с нормальной нравственностью. Ну да, были какие-то отклонения. Ложь. Генри Киссинджер, кстати, Генри Киссинджер известный человек. Да. Генри Киссинджер, который, ну, сатанист еще тот, вот он типа покаялся, ему там сейчас под 90, я не знаю вообще, он даже жив, не жив, он выпустил такое, а что вот его там, ну, младшее вот это потомство, они, ну, во все тяжкие. И он говорит, вот Советский Союз-то был нормальный, это вообще был заповедник. А вот мы старались все время его уничтожить и уничтожили. Я с ним согласен полностью, что это заповедник, там нормальные отношения, правильное государство. Но то, что они уничтожили, я с этим не согласен. Это тоже, знаете, по крайней мере, на хоть сколько длительное время. То есть правильное государство не удалось никому построить. Ну как Советский Союз был что? И самое главное, что даже небольшие островки счастливого государства не давали ростков. Словно какие-то силы, а мы знаем, какие это были силы, разнимали все попытки его построить. И разрушали все подобные начинания. Как и в обычной тюрьме, как бы заключенные не благоустраивали свои камеры, тюремная администрация все равно в какой-то момент разрушит. А там, а дальше вообще смотрите, а там... В высших мирах с величайшим уважением смотрят на тех, кто был на земле. Потому не тратьте время понапрасну. Используйте жизнь для развития своего духа. Каждое мгновение бесценно. В один прекрасный момент о вас скажут, этот дух был на земле. Красиво, да? И последняя фраза. Любите, принимайте жизнь. Я знак вопроса ставлю. Принимайте. Что-то приму, а что-то извините. Радуйтесь, не держите обид, прощайте. Хорошие вещи, но некоторых вещей нельзя прощать и нельзя принимать. Особенно, когда их начинают распространять. А вот я вам предоставляю картину от Бога. Реальный человек. Вот картина от Бога. Потому что, ну, не все так плохо. Это один мусульманин объявил войну геям. Геям. И уволил уже сотни учителей. Сотню уволил. Это по России. Тимур Булатов. И вот я его зачитаю, как у него все началось. В 2008 моему ребенку было 3 года. Я тогда купил самый мощный компьютер из тех, которые вообще продавались. Стал изучать принципы поиска данных, основы программирования, хакинг и так далее. Любимым занятием было выбрать точку на карте, любой город, и выяснить, какие ролики пользуются максимальной популярностью именно в той точке мира. И вот, я нахожу в Канаде видеоролик, пользующийся наибольшей популярностью, где две девочки, 11-13 лет, прыгали на кровати и раздевались. А внизу педофилы давали им всякие комментарии, подсказывали, как нужно двигаться и так далее. Судя по обстановке, съемки велись где-то на территории бывшей Советской Республики. Я увидел этот видеоролик в 23 часа. К 4 утра я уже вскрыл этот аккаунт на Ютубе, скачал все видео, уничтожил канал и нашел по IP-адресам, откуда выходили. Это оказалась Украина, Одесса, еврейская школа. Стал тут же рассылать письма повсюду. Это была ночь на 1 сентября, и уже утром школа была окружена полицейскими машинами. Прокуратура туда приехала, телефон у меня разрывался. Представляете, это на Украине, где вот это продвигают. Он это сделал из России. Ну не красавец.
Молодец.
Ну молодец. И тогда я понял, что никому, кроме нас, простых людей, воспитывающих своих детей, заниматься выявлением педофилов неинтересно. А мы, родители, заинтересованы именно в превентивной борьбе с этой нечистью. Еще когда конкретного преступления в отношениях наших детей не совершено, но планы такие и есть. Заранее надо. С тех пор только по России мне удалось посадить 12 педофилов. Посадить. Сотрудничал в деле по выявлению таких уродов с Интерполом, за что мне даже благодарность выписали. С педофилами все понятно, но при чем здесь ЛГБТ? Это ему задает вопрос корреспондент. Ответ. На определенном этапе произошла коррекция цели. Я, как человек, системно мыслящий, принялся искать максимальное сосредоточение вражеского контингента. И понял, куда они проникли? Высшие учебные заведения, школы, детские сады. И я понял, что им там не место. Вопрос. Так в чем же от этих людей вред? Ответ. А тут не нужна статистика. Есть математика. Посчитаем концентрацию педофилов в ЛГБТ-среде. Это 62%. То есть гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды. Я понял. Году в 2010 и стал работать конкретно против этих педерастов, лесбиянок, транссексуалов и так далее. Через психиатров я сам понял, что это самая управляемая часть населения. Понятно, для чего они нужны? Это самые управляемые люди. Почему? Они безбожники. Стержня-то нету. Одна оболочка. Их можно легко побудить к любым действиям, в том числе аморальным. Мудрые мира сего используют, ну мудрые в кавычках, секс меньшинства для достижения политических целей. Все революции у нас кем сделаны? Риторически. Французская революция, они там все извращенцы. Ну и на той же самой Украине, мы тоже знаем, да, как там, Лешко там, да, вот эти вот. Вопрос, как вы получаете информацию о представителях ЛГБТ и как много их, на ваш взгляд, работает в российских школах? Ну, болезнь официальной это уже не является, в психушку их уже не примут, уже хотят гомофобию сделать психическим заболеванием, а трансгендерность вариантом нормы. Как вы добиваетесь увольнения не понравившихся вам педагогов? Ответ. Есть статус учителя. Морально-нравственные качества учителя в работе и в жизни являются основополагающими для воспитания у подрастающего поколения патриотизма, нравственных ценностей и так далее. Вот это в жизни и помогает мне увольнять любого поганца из школы. Кстати, в Таджикистане геев убивают даже родственники. Таджикские геи бегут из Таджикистана. То есть нормальный, ну, божий план, да?
Только там больше нигде не убивают.
Не, это только то, что я знаю точно.
На Кавказе тоже.
На Кавказе тоже, да, там. А и сколько их учителей вы так уволили? Примерно 90 человек. Нормально? 90 человек. Это в систему войти, которая поддерживается теми же самыми заднепроходцами, да?
Когда же нужно уметь увольнять?
Да. Ну, знаете, если кто-то что-то захочет, он сможет. К нему придут все ресурсы. Я когда-то заинтересовался карате, ничего не знал о карате, но мне кто-то там показал, махнул, я был впечатлен. Через 2 недели у меня было такие 2 альбома со снимками, потому что было в Советском Союзе запрещено. Вот. И я уже знал 8 каратистов по городу. И я с ними, ну, сдружился уже сразу. И я их стал узнавать. То есть, как-то ты это захочешь, ты входишь в тот пласт информационный, которого до этого просто не видел. Если ты этого действительно захочешь, и не для себя, чтобы выпендриться, а потому что когда ты входишь в новый пласт, и это делаешь для других, тебе все идет навстречу. Вот такой Божий план. Тебе все пазлы складываются. Сколько учителей вы так уволили? Примерно 90 человек. Петербургские учителя давно во мне хорошо знают. Недавно был праздник, День учителя. Я его отмечаю как свой. Для учителей я, как волк в лесу, уничтожаю всякую погонь, которая позорит древнейшую и самую уважаемую на свете профессию. Есть такое понятие, как исполнение родительских обязанностей. Это уже для нас. И я чувствую, что игнорирование подобных угроз для своих детей – это правонарушение со стороны его папы и мамы. Все, кто молчат, виновны. Его, кстати, посадили в тюрьму. Это в России, то есть педофилы, они там замаскированы. Он поехал рассказывать, как он кого сажал, его под белую ручку, и как это там под Петербургом, в кресты называется тюрьма. Да? И он там сидел, он с этой тюрьмы воевал, там все адвокаты оказались такими же самыми пархатами. Да? Потом он вышел, долгая история, я не буду говорить. Вы часто говорите, что боретесь с либералами как с таковыми. Ответ. Я пытаюсь сделать эту страну лучше. Каждый день звоню в полицию, по несколько раз сообщаю замеченных мною правонарушений. У них нет прав. У тварей из ЛГБТ движения нет прав. Это больные животные. Я написал президенту, сообщил ему, что проблем у нас много, но я решу их сам, мне нравится. Он говорит, я решу их сам. Уполномоченный представитель. Я решу их сам. Когда в Запорожье возникла такая тусовка, вот, перед тем, как там делиться что-то начали, мы приехали, и я лично сказал о чью-то прие. Со мной было еще 3 казака. Их тут сейчас нет, казака. Я сказал о чью-то прие. У нас там на Ятре есть недоразумение, но мы их решаем сами. Нам от вас ничего не надо. Просто скажите им, что если они вот этого не сделают, то им будет плохо ради них, не ради нас. Я решу их сам. Потому что уполномоченный представитель имеет силу и власть. Вот реальная власть от Бога. Иисус говорил... Не надо. Это... Они это, там все в порядке, так надо. Так, на чем остановились?
Уполномоченный представитель имеет силу и власть.
Да, вот я решу их сам. В администрации президента собрали обо мне всю информацию, карту из Елизаветской больницы взяли, муж ненормальный, да? Вот. В итоге половину ипотеки за 3-комнатную квартиру мне оплатило мое любимое государство. То есть государство его поощрило. Сначала посадило в тюрьму, он там несколько месяцев даже отсидел, а потом поощрило. Вот видите? Но кто же вас задерживал, отвозил в кресты в 2014-м? Разве не любимое государство? Отвечают государственные органы, которые были в сговоре с ЛГБТ-активистами. Мы это доказали. Именно поэтому судья была уволена. Видите, не зря отсидел. А прокурор был педераст. Вот он это пишет в открытом. Ясно, давайте вернемся к теме нашего разговора. Что вы будете делать, если государство перестанет преследовать ЛГБТ? Если мне государство не будет помогать бороться, я возьму винтовку и просто буду их тупо отстреливать. Вайшнавизм. В Европу мне ход закрыт. К своим родителям А он живет в Эстонии. Ну, не он живет, а родители в Эстонии. Если он пересекает границу, его сразу арестовывают. Но он говорит, но Россия меня не будет выдавать. Он пишет, он мусульманин, хвала Всевышнему, что меня Россия не выдаст. А планами на будущее поделитесь? Делится, смотрите, мне нравится, мужик такой. Скоро в Москве мы планируем публично изъять водительские права, арестовать человека, сменившего пол. Он говорит, хочешь меня? Он говорит, нет, нет, изолировать гада, чтобы он не ходил тут, не светился. Вот. А если он еще и распространяет, и убивать. Ну так это было в древнем праздновании. Кандидат уже есть, был когда-то мужчиной, и помощником депутата от КПРФ в Госдуме. Нормально, да? То есть смотрите, они вот, они щипят таких вот. Итак, это мне листо, это мне передали еще это, картину от Бога. Вот. Да прямо, да. Вот их там не пускают, видалак. То есть есть картина от Бога, и она образуется непосредственно. Кто действует непосредственно, пишут картину от Бога. Кто действует через кого-то, тот пишет картины от дьявола. Через посредника, через банк, кредитно-финансовое, через что?
А третье, что доказывает, что является представителем.
А мы еще не пришли к этому. Да, первое, помните первое, представитель Бога? Представитель Бога, он любит Бога, и поэтому со всеми выполняет эту волю. Второе, он действует своим даром, талантом. И эти таланты, вот как вот в этой вот картинке, такие яркие такие таланты, такая же картинка такая хорошая. А все посредственности, знаете, то есть все четко видно, все понятно. Вот. То есть картина дьявола пишут посредственности через посредников. Потому что, как анекдот, ой, Каруза, как-то что-то он не очень хорошо поет, а вы слышали, да нет, сосед напевал. Вот так вот, потому что Бог говорит непосредственно, и Бог никому через кого передавать не будет, никогда, никогда. Ни даже никаких там пророков, вот. Ну, отдельная тема, не буду сейчас даже доказывать, хотя потому что есть там в Библии написано пророки, там вайшнавизм есть, потому что, ну, сами додумайте, почему. Итак, ни через какого посредника, никакого через духовного учителя тебе твою задачу никто не передавать не будет, никакой не Бог. То есть, если когда кто-то вместо Бога дает тебе разрешение действовать, ну, будет все посредственно. Итак, дар не терпит посредников. Дар, талант не терпит посредников. Он портит. И непроявленный дар создает в этом мире пустоту, вакуум, пробел и безответственность. И там поселяется всякая дрянь. Кто-то должен взять за это ответственность. Или тебя убрать, поставить на твое место. Потому что святое место пусто не бывает. Дар дает ответственность. Сколько у тебя ответственности, столько у тебя и даров. Нет ответственности, ты бездарность. И вот теперь дошли до номера 3. Первое, я люблю Бога. Второе, я служу Богу и миру своим талантом, своим даром. И третье очень простое на самом деле, но сложное. Знать все время, ключевое слово, что все время, что Бог с тобой. Потому что иногда кажется, многие срываются, думают, что Бог вот их бросил. Вот мне кажется, что мне вот Бог бросил. Вот в четверг должен был кто-то читать лекцию, за 2 часа мне говорят, его уже не будет, но не будет. Мне 2 часа подготовить лекцию, как? Вот то, что ту лекцию я должен был сегодня читать. И за 2 часа я еле, у меня было ощущение, что меня кинули. А потом раз, кое-как-то получилось. А потом осталось вообще немножко времени подготовиться вот к сегодняшней. Как? Там ребятишки, там это, там звонки, я вообще телефоны себе подключал, и что-то получилось, вот что-то я вам голову морочу уже сколько времени, да? Вот. Не бросает. Бог всегда с тобой, Он что-то делает. Просто простая вещь. Нет ни одного сердца без Бога. Нет ни одного сердца без Параматмы. Это аксиома? Аксиомы. Просто одни сердца представляют Бога, а другие не представляют Бога. Не показывают. И вся разница. А Он есть во всех. То есть Он тебя никогда не бросает. Это ты Его бросаешь. Бог говорит, я... Или вот из Писания, не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего в вас Святого Духа. Святой Дух, Параматма, да? Которого вы от Бога имеете, и вы не свои. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божья. Мы Божьи, мы совершенные. Поэтому написано прославляйте. Как прославлять? Ну, действуйте, соответственно. Проявляйте Его, показывайте Его. Бога прославить очень просто. Сделай, что Он тебе говорит, прославишься однозначно. А самое главное, ты знаешь, что Он говорит. Но ты думаешь, а сделать это или погодить? Потому что, ну, везде нарисовано, что говорить, а что не надо говорить, что можно говорить, а что не можно говорить, что надо делать, что не надо делать. Бог говорит, ну, в Бхагавад-гите, я с тобой, я не помню, как там дословно, мой преданный, не нравится мне это слово, посвященный переводится правильно, не погибнет. Потому что преданный это что-то такое без головы, а посвященный, он в курсе дела, что он делает. Он знает, что он делает. Он уверен в том, что он делает, потому что знает. И вот приходит буря. Знаете, когда буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Буря имеет способность убивать надежду. Знаете, надежда. Я не помню, откуда я вот это слышал, но там один человек решил переплыть Ла-Манш. И вот он плыл, и была не то что буря, но была мгла. Буря мглой небо кроет. Мгла, ничего не видно, и он раз, и он не доплыл там до берега вообще чуть-чуть. А потом в следующий раз он поплыл, но была ясная погода, и он видел берег. Это дало ему силу доплыть. Вот когда я вижу цель, как-то прибавляется сила. А вот буря мглой небо кроет. Неба нету, вот нету Царства Небесного, вот буря. И я не понимаю, что Бог там говорит. Бывает такая буря, что ты не можешь не обратить на нее внимания, и все, ты вот Царствие Твое Небесное, которое внутри, ты не видишь. Это когда буря, ты не видишь ни солнца, ни звезд ночью не видишь, ты не можешь ориентироваться. И когда ты долго не видишь ориентиров, ты теряешь надежду. Ты не знаешь, куда двигаться. Надежду, ну, непонятно. Неясно. Ты теряешь, как это, посвященность вот эту теряешь. Потому что посвящение в планы, а тут какие планы? Сплошной мрак. А это начало дьявольской картины. Начало. И вот тут надо спросить, и буря бывает, что она не просто, вот ничего не видно, бывает, что-то уходит. Уходят ресурсы. Ломаются какие-то планы, даже какие-то Божьи, как ты считал, планы. Какие-то ходят друзья, может кто-то умирает. Понимаете? Буря не просто, она же и не просто ты в окошечко думаешь, ну сейчас буря пройдет, значит, когда буря, это значит, в доме что-то не так начинается, или ты на улице, или ты там, не дай бог, там корабль у тебя там это штормит, или ты там на рифы там это буря. Так вот, Бог-то обещал быть с тобой всегда, и Он всегда, но Он не обещал, например, быть всегда с твоей, ну я не знаю, обувью. Обувь может истрепаться. И Он не обещал быть всегда с твоим бизнесом. И Он не обещал быть всегда там с твоими друзьями. То есть круг твоих друзей может измениться. Ничего не вечно. Вот вечно Он с тобой. А ты меряешь Бога ботинками, Этот мультик был, 38 попугаев, помните, да? Вот удав, и там в удаве два слона, 38 попугаев. Так вот, Бог не меряется ботинками, не меряется бизнесом, не меряется друзьями. Он меряется тем, что Он с тобой. Вот все может уходить, но ты будешь в порядке, ты меньше не станешь. Если Он это что-то забрал, значит будет то же самое, только немножко больше и лучше. Он с тобой. Вот чем Он меряется. Гражданин, уполномоченный представитель. И все.